стечемся все равно рано или поздно. И вот он, один раз я шел по цеху, и он со стороны мне говорит: ну я остановился, глянул, он стоит и мне так показывает небрежно. Меня все возмутилось, я думаю, мне экать нельзя. И вот так со мной тоже нельзя. Я стою, у меня поднимается волна такая внутри, а этот паренек медленно пошел в мою сторону, ко мне. И я, знаете, я, братья, понял, что я спуску ему не дам. Сейчас будет авария. У меня все внутри поднялось, закипело, и мне стало страшно от того, что я сейчас наделаю. Это ужас. Мне от этого стало страшно. Я развернулся, братья, и убежал. От того, что сейчас вдруг вот эти проблемы случатся. А это предприятие находилось как раз по берегу реки, на окраине было. А от реки отделяла бетонная стена. Ну, я через эту бетонную стену всегда на реку, там были какие-то небольшие такие кусты. И там Новый Завет читал, когда работу сделаю, есть 10 минут. Я туда спокойно помолюсь, почитаю. Я туда убежал, братья. Я стал читать. Помолился, еще прочитал, еще помолился. Я забыл совсем, что там было. Глянул на время, думаю, мне работу надо делать. Я в цех, захожу в цех и вдруг вспомнил, чего я отсюда ушел. Вы знаете, братья, я остановился аж. Ну и думаю, ну ладно, вот он мне экнул, иди сюда. Я думаю, да подойду и спрошу, чем помочь тебе, друг? Вот совсем другое состояние, понимаете? Только я об этом подумал, мне так приятно стало. Вдруг он из-за угла выходит, он караулил меня. Выходит, говорит: ты что, не такой, как все? Я говорю: пойдем, расскажу. Сели на скамейку, братья, и он каждый день приходил ко мне. Внимательно слушал меня, он сильно переживал о себе. Один момент он был близок к покаянию. Вот, братья, исполнены праведности Христом Иисусом. Иногда нам нужна, ну, мы верующие, да, мы в Иисусе Христе, но нам нужна непосредственная близость порой, да, молитвенное общение. Слово Божье нужно в помощь нам, чтобы нам правильно поступить. Не по нашему характеру, не по плоти, не по склонности нашей, а в Боге, да. И исполнены это, переполнены это, братья, везде, да, это во всем. Но вот мы так рассуждаем, наше сердце увлекается к этому, братья. Хочется нам так. Это возможно только через Иисуса Христа, да? Если нам хочется такими быть, нам надо искать Господа. Братья, давайте мы пойдем дальше.
Можно маленький вопрос? Мы не знаем примерно, сколько он в тюрьме находился, когда он вот эту работу совершал.
Ну, так написано, да?
Да.
В деяниях написано. А так-то в целом...
Так что, наверное, около 2 лет тогда наиболее.
Да. Может быть, сколько-то больше, может быть.
1 год был заключен.
Тоже это вопрос.
Там около 2 лет в этом писали, да, потом путешествие в Рим еще бы свой.
Да. Братья, вот вы видите, рассуждали, видите здесь границу, но я заметил, что с 12 стиха некоторые выделили тоже. Я тоже так обозначил новый абзац с 12 стиха. Здесь есть новая мысль, братья?
Желание, призыв.
Так, какая новая мысль? Вот рассудите, братья, что до этого говорит и что после этого?
Церкви говорит, что
благовестие. Значит, братья, сообщает, начинает говорить о себе, да? До этого он приветствует церковь, говорит о своем отношении к ним, да? Молится за них. А теперь говорит о себе, да? Желаю, братья, чтобы вы знали. У него желание, чтобы филиппийские верующие знали о его обстоятельствах, что с ним происходит. И что, братья, с ним происходит? Да. Обстоятельства послужили к большему успеху благовествования. Вообще, братья, мне это тоже очень интересно. Я когда-то обратил внимание и думаю, у меня не совсем так. Бывает так, допустим. Но Даже встретился с братьями, не виделись там сколько, год или два, к примеру, да пусть меньше даже. Ну вот встретился с братьями, о чем разговор нередко бывает. Вот там болит где-то, вот тут переживания, там еще что-то, о каких-то болячках порой своих. Вот здесь, да, здесь апостол Павел говорит: «Желаю, чтобы вы знали о моих обстоятельствах». Кажется, можно было бы здесь продолжать. Сижу один, да, может быть, там скудно кормят хлебом, скудно водой. Ничего подобного нет. Что у него вот это, что за обстоятельства? Он говорит, они послужили к большему успеху благовествования. Желаю, братья, чтобы вы это знали. Желаю, чтобы вы это знали. Вы знаете, братья, вот бывал, я вспоминаю такой случай, ну, когда-то, звоню домой жене, я не находился дома, уже некоторое время не находился. Звоню домой жене, она поднимает трубку, спрашивает: «Ну как ты, Саша?» Я говорю: «Молись за меня, мне трудно, мне очень трудно». «А что такое?» Ну вот объясняю. Ну а потом, когда поговорил с ней, думаю, зачем вот так, озадачил ее, переживать будет. Зачем я так сказал? Ну это то, что у меня близко, да? Братья, вот... Что у апостола Павла близко на поверхности? Успех благовествования, да? Это то, что у него близко, это то, что на поверхности. И вот, рассказывая филиппийцам, это его желание рассказать филиппийцам. Его обстоятельства, что за обстоятельства? Еще раз. Тюрьма. Трудности. Так вот, эти обстоятельства послужили к большему успеху благовествования. Каким образом, братья? Пожалуйста.
Суду, да?
Угу. Ну да, по-разному это, пожалуйста.
То есть люди видят, что он за это дело полагает, так сказать, свою жизнь, а они, видя его ревность, это желание сильно, они, ну, видя на этот пример, они сами стремятся быть
вдохновили, они сами стали трудиться.
Но не просто люди, надо сказать, да? Да, братья. Смотрите, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Но что такое притория? По-разному это слово понимается. Как вы понимаете, братья? Ну, он там содержался, да, в этой притории. Ну, говорят, что это могли быть казармы, где были солдаты, охрана. В то же время, это они где-то могли быть при, ну, при том месте, где есть судьи, где правители, да, вот как обычно бывает, допустим, охрана президента, там это целый, может быть, там, да, целый городок.
Государственный дворец.
Да, вот так может быть, что дворец, и при этом дворце, вот и такое место, где могли содержаться узники некоторые, охрана. Так вот, стало это всем известно, братья. Да, и прочим. Это сразу разрослось, вот эта весть. Весть о Христе. Павел попал в заключение, и весть об Иисусе Христе, узы о Христе сделались известными. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Но, похоже, речь идет о тех, кто был там где-то близко, в Риме, может быть, да? Римская церковь, может быть, и дальше еще. Большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими. Как вы, братья, понимаете, ободрившись узами?
Вот то, что, я думаю, они увидели, что в узах, если Павел находится в узах, он не стеснен там, свободен.
Да.
То есть они увидели, что в узах нет уныния.
Нет уныния, да. Пожалуйста.
Где-то слышали, когда-то кого-то там обратно посадили, там где-то молодежное общение захватили. То есть другие слышали, они ободрились. И с большей смелостью еще желали.
Да.
Так и было.
Братья, с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. А что при проповеди Слова Божье может быть страх, смелость может оставить?
Может.
Может, да? Может быть. Я помню... Пожалуйста.
Особенно если вот такие, знаешь, что можешь в такое же состояние попасть.
Да. То можно убояться, да?
Я слышал, один человек служитель, я вышел первый раз проповедовать. Ноги тряслись, до сих пор тряслись.
Угу.
Там произошло так, что если апостол Павел в верхний верха вошел, то простому народу доступ, ну, людям, которые окружающие, намного свободнее был. Что люди, те, которые запрещают, могли указания давать, что они уже знают о Христе, и теперь здесь свободно, можно пользоваться их властью.
Вот, братья, время вот благовестия более такого свободного, эти 90-е годы, я так рад, что я поучаствовал в этом. Когда уверовал и сразу так мог поучаствовать, Бог дал мне такую милость. Вот, братья, допустим, мы в одном поселке приехали в поселок, нам клуб предоставили. И больше 100 человек в этом клубе собиралось. Каждый день мы приезжали, за 80 километров ездили, люди очень заинтересованы были. И мы проповедовали Слово Божье, пели, рассказывали стихотворения, потом начались покаяния. Отсев, кто-то перестал ходить, этот клуб потом забрали. А пока еще там собирались, ну, поменьше чуть людей. Уже каяться начали, уже, ну, косынки там повязали кто-то. И вот мы очередной раз приезжаем. Сестры уже наши стоят возле входа, переживают. Говорят нам: братья, уезжайте. А что такое? А наши мужья очень злы на вас. Решили сегодня напиться и крепко побить вас. Прийти сюда и после собрания побить вас. Уезжайте. Ну, братья, что делать здесь? Вы знаете, все же страшновато, да? Ну, помолились, остались и провели собрание. И так, ничего не произошло, они-то напились, но не рискнули, или я не знаю как. Вот, братья, другой случай вспоминается мне. Когда в одном поселке мы остановились, палатку поставили, я был ответственный за группу. Вечером сначала братья приехали, поставили большую палатку военную. Ну, и пока ставим, а там дети уже обычно первые появляются. Ну, и у детей спрашиваю: как здесь люди живут? Они говорят: ой, пьют все подряд, воруют тут. Я говорю: ну, а так молодежь, дерутся страшно, говорит. Тут есть такие вожаки, что, ну, каждую ночь тут то зарежут кого-то, побили, то... Ну вот, говорят, мальчишки сейчас соберутся и начнется. Я говорю: а где собираются? А они говорят: а вы как раз вот тут палатку поставили. Ну, думаю, вот это мы попали. И правда, делегация заходит. Ну, мы спели им, побеседовали. Ну, ладно, мы потом зайдем, уходят. В общем, братья, на этом благовестии много было людей. У нас была всегда полная палатка. И вот один из таких вот, он осерчал сильно, сильно осерчал на меня, что вот тут мы делаем. И он вечером пообещал, что он попозже зайдет. Ну, у него, он пьяный был, у него такой большой кривой нож был. Он его достал, там угрожал, его держат двое, он рвется. Он говорит: я, мужики, посещу вас сегодня, я приду. Хату вашу спалю, ну и... Вот собрание кончилось, поздно уже, последние посетители ушли. Мы в палатке всей группой помолились, рассуждали уже так, на отбой хотели отправляться. И брат один заходит в палатку, мне говорит: идут. Ну, думаю, сейчас сюда зайдут с этим кривым ножом, тут сестры. Мне тут нож сразу вспомнился, думаю, надо выйти. Ну, и я пошел. И еще два брата сзади пошли. В темноту ступнул, смотрю, трое идут. Ну, вот этот впереди идет, рядом с ним еще двое. Я, братья, руки скрестил на груди, думаю, может, этот нож, хоть не кинжал, не дойдет хоть сразу. Они подошли ближе, обступили меня, и этот, который обещал беду, говорит: простите меня, пожалуйста, у меня ж руки опустились. Я говорю: охотно, охотно, все тебе прощаю. Братья, разные могут быть обстоятельства, да, где нужна смелость. Где порой снова начать благовествовать, приехать туда, где тебя хотят побить, да? Это бывает непросто. Апостол Павел говорит: ободрившись, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Здесь, братья, еще вопрос. Как вы понимаете, некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Братья, кто эти, которые проповедуют нечисто, из зависти, по любопрению, думая увеличить тяжесть уз апостола Павла? Кто они? Это братья. Это братья. Вы можете объяснить, что это значит из зависти, по любопрению?
Ну, они смотрят, что у них не получается, например, благовествовать хорошо. Угу. И они, видя это, начинают завидовать и разные там делать неправильно.
Он так просто сильно переживает за это дело, что те, которые не от сердца это делают, увеличивают как бы переживания без того, что он находится еще в ней.
А вот здесь, братья, написано, думая увеличить тяжесть уз моих. То есть они это делают с мыслью, чтобы Павлу было тяжелее. Как это понять?
Его сладости не было.
Угу. Пожалуйста, еще.
Ну, у меня такая мысль просто, что они по правде проповедуют Христа распятого.
Да.
То есть и покаяние, что нужно примириться. Но у них цель одна. Во-первых, по любопрению, то есть они хотят себя как-то показать, что вот мы трудимся, мы в церкви. И тем самым апостол Павел показать, что вот ты в тюрьме, ты не можешь, то есть, и чтобы у него как бы такое чувство было, чтобы вот я сижу здесь, а заключенный, ничем не могу послужить.
Угу. Может быть, братья, до конца, может, мы все же ситуацию не можем понять, но хотя бы отчасти. Я тоже с этим согласен, братья. Мне это знакомо из моей практики. Когда-то у нас было собрание, я один проповедник был, один брат, больше никого не было. Я молился, переживал, Господи, пошли еще брата. И вот обратился. Обратился моих лет человек. Он наркоманом был, служил в Афганистане, и потом вот стал колоться, и приехал к нам для того, чтобы жениться на немке и уехать в Германию. И вот этот человек уверовал. Я думал, это безнадежно. Но теперь он уверовал, ходит в собрание, все, Бог его освободил от этой наркомании его. Ну, лексикон его был, братья. Я порой напрягался. Вот мы с ним поедем куда-то там, в это время как раз, широкого благовестия, в каком-то клубе. Вот хорошо помню, большой клуб тоже. Милиционер сидит там, людей полно. Мы проповедуем. Ну, по очереди. Вот, братья, он проповедовал, у него словарный запас был очень мал. Вот после того, как он обратился, он в большинстве где-то пальцами объяснял, что-то добавлял. И понимали, вот удивительно понимали. Сейчас он уже пресвитер церкви. Вот, братья, я, когда он стал проповедовать, ну, сначала так сожалел, думаю, ну, сколько так ему времени надо, чтобы восстановилось. Речь, какие-то познания были. А потом, братья, потом лучше, лучше, лучше. И наступил такой момент, когда я заметил, он проповедует, в собрании плачут, молятся. А мне, братья, это неприятно. Я сам не заметил. Я ему начал выговаривать что-то. В конце концов, прошло сколько-то времени. Он говорит, Саша, давай поговорим. Что-то я не так делаю. Почему у тебя вот так ко мне? Я говорю, у меня все нормально к тебе. Братья, это не сразу поймешь за собой. Но в конце концов я увидел, почему я огорчаюсь. Что плохо? Что меня не радует? Его успех, братья. Его успех меня не радует. Вдруг он выше меня будет? Это горе? Братья, вот если у нас такое состояние, то рядом с нами никто не вырастет, да? И слава Богу, если мы можем это увидеть в себе, исповедать это, избавиться от этого. Избавиться не один раз, да, братья? Избавляться от этого. Вот зависть, любопрение, то есть, ну, споры, да, желание перегнать. Знакомо нам это, братья? Нам это причиняет порой хлопоты, беспокойство. Лишает нас порой радости, кто-то вперед вырвался. Братья, ну, вот кто-то из братьев таким образом действовал. Думая увеличить тяжесть уз. Но здесь можно вспомнить, что было такое в истории, когда сидели в тюрьмах, кто-то сидел в тюрьмах, а кто-то говорил, а чего они там сидят, да? Мы благовествуем, мы служим Богу, собираемся, и зачем это нужно, да? Трудно объяснить, братья, до конца, но может быть хотя бы отчасти так, да, братья?
Просто мы не можем до конца сказать, что они делали,
да? Да. Братья, другие проповедовали из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. То есть, других это ободрило, и они из любви, они вот так... Еще, братья, момент. Ну, уже мысль прозвучала, я тоже так думаю, что проповедуют Христа нечисто, Здесь сказано о их внутренних мотивах. А проповедь об Иисусе Христе, она была верна. То есть соответствовала догматике, соответствовала Священному Писанию. Почему я так думаю? Потому что апостол Павел говорит, ну что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Пожалуйста.
Я тоже так думал, потому что до другого месте он говорит, если кто до другого скажет, анафема.
Угу, да. Да, будет отлучен, да, проклятие.
Он согласен с тем, что они посмотрели.
Да.
То есть апостол Павел видел внутреннее состояние
каждого. Да. Мотивы, да, побуждение, двигатель. И это было нехорошо. Но в то же время, говорит, я рад, что даже так Христос проповедуется. Братья, как вы понимаете, вот испытывал апостол Павел тяжесть какую-то, тяготы какие-то, переживания от того, что он находился в узах. Или там была белая простыня, допустим, там может быть, ну пусть не такая уж еда, а ну все равно более-менее завтрак, обед, а? Испытывал. Почему вот здесь написано, думая увеличить тяжесть уз моих. То есть он испытывал тяжести в узах. Это переживание было. Само собой, лишение свободы и все, что с этим связано, да? Братья, а то, что среди братьев были такие, которые проповедовали Христа нечисто, это как-то его затрагивало или так он... Он говорит об этом, да? Он об этом говорит, это уже само поясняет. Теперь, думая увеличить тяжесть уз, то есть действительно это налагало на него еще определенную тяжесть. Братья, у меня вопрос. Как апостол Павел к этому относился? Как это на него повлияло? Согнуло его как-то?
Не, он радовался.
Вот, братья, это важно. Он говорит, но что до того? Я и тому радуюсь, и... И буду радоваться. Братья, я хочу обратить внимание на эти слова. Уже говорили, что слово «радость» часто повторяется в послании. Не 17 разве? Братья, говорит, радуюсь и буду радоваться. Ну, какая уверенность, да? И буду радоваться. Вообще, этот человек был могучим очень. Он говорит, поэтому я благодушествую в обидах, в немощах. Благо у него в душе там. У него нет скорби какой-то. В обиде он не утонул, да? Настолько, что не буду ходить в собрание, не буду проповедовать. Или у него благо внутри, в душе у него. Братья, он говорит, я радуюсь и буду радоваться. Я считаю важным подметить, братья, что радость – это нечто необходимое в жизни христианина. Но мы об этом еще поговорим уже время, да? Все же так мы хоть бегло, но постараемся пройти, братья. Задание на дом. Поработать еще вот над заголовками. Постараться, братья, чтобы в них не было толкования. Мы, если будет время, конечно, остановимся подробнее. Чтобы наши заголовки не были толкованием, а передавали содержание, главную мысль абзаца. Затем, братья, но не все сделали эту работу или не доделали. Дать заголовок всей главе обязательно. Это трудная работа, да? А? По первой главе, да. По первой главе. Братья, еще что? Слово «успех» и подвиг. Сделать анализ этих слов. Слова «успех» и «подвиг».
Анализ, да?
Да. Вот объясните эти слова. Вы знакомы с этой работой? Как ее делать? Анализ слова. Значит, во-первых, это симфонию взять и по симфонии посмотреть, где встречается это слово в Библии. И там, где оно встречается, в контексте объяснить это слово. Какое значение у этого слова «успех»?
С контекста.
С контекста, да. Затем, можно посмотреть в словарях, в справочниках, вот значение этого слова тоже выписать себе. И, конечно, приоритет у Библии, да, перед словарями. И потом вывести смысл в этом месте. Вот, братья, к большему успеху благовествования. Что такое успех? Кто-то может сказать сейчас? Или что такое подвиг, братья?
Я думаю, это сверхъестественный поступок.
Особое
требование. Хорошо, братья, вот давайте порассуждаем и вот сделаем анализ этих слов. То есть поработаем с Библией, где-то в словари можно посмотреть.
С первой главы такие слова, на которые надо сделать.
Да. 12 стих, слово «успех», и 30 стих, подвигом. Подвиг. Что за подвиг? Вообще, братья, у Павла очень много он говорит о подвиге, да? Что это слово значит? Угу. И поработать вот еще над заголовками, формулировка заголовков. Давайте, братья, мы закончим молитвой.
Славим Тебя, великий Бог, наш, за милость Твою, за Твое слово, которое даруешь нам, благослови наше сердце, все это вмещать, собрать, выделять жизнь, поделиться Дух Святой. Аминь.
Аминь.
А подвиг какой стих?
30 стих. Да.
Староста должна набрать. Ты не прав.
Ты будешь, да? Органы лить?
А, да, без проблем.
Вы не засыпаете сегодня?
Как учителя по гамилетике зовут? Гамилет?
Ты там тоже самое, что ли? Слабее?
Гамилист называют.
Учитывая то, что здесь народ уже слышал.
Гамилист, это все, кто избирает, уже 10 минут молится. Братья, молимся. Господь, сердечно благодарен тебе за этот день, за то, что ты благословил нас, за то, что ты учишь нас здесь. Прошу тебя, благослови наше сердце, чтобы мы были способны понимать твои истины.
Аминь.
Закройте дверь, пожалуйста, братья. Поем.
Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Даруй, что прожил я краткие дни. Стригай, святой, в руках словом твоим, дочак, Бог мой, храни меня, Бог мой, храни.
Друзья, мы на прошлом уроке говорили о самом проповеднике, о личности проповедника, каким он должен быть, какие у него чувства должны быть к проповеди, отношение к этому служению. Сегодня мы переходим именно уже к подготовке проповеди, то есть к самой работе над проповедью. Как нужно подготовить проповедь? Вообще проповеди разделяются по-разному. Есть особенно западные заведения, учебные, ну, духовные семинарии. Они проповедь разделяют на 5-6, некоторые на 9 даже, ну, таких, да, разделов или видов проповедей. В нашем братстве почему-то так уже братья решили, говорят, что упростить все вот это, чтобы не путаться в этих видах, разделить на 3 вида. Проповеди все разделить на 3 вида. Эти 3 вида тематические, текстовые и разъяснительные. 3 вида проповеди. В западных семинариях разделяется на вот следующие виды проповеди. Тематическая, текстовая, разъяснительная, призывная, назидательная, биографическая, утешительно-ободрительная, казуальная. Эту проповедь по случаю какого-либо праздника или события. И здесь часто бывает путаница. Например, призывная проповедь, она назидательна или нет? Назидательна. Как?
Может быть, после... Да, будет
особенно. Да. А здесь, оказывается, есть еще и назидательная рядом. То есть, к какому виду эту проповедь будем относить, да? И так можно даже сказать, да? И поэтому для нашего, ну, для того, чтобы нам было проще разделить проповеди, мы делим их только на 3 части. На 3 вида. Тематические, текстовые и разъяснительные. И будем начинать сегодня с тематической проповеди. Что такое тематическая проповедь? Как к ней нужно подойти? И как она строится, тематическая проповедь? На чем она основана? Проповедь – это не просто свободная речь на духовную тему и даже не обзор некоторых текстов Священного Писания. Проповедь – это законченная речь, имеющая определенную библейскую тему, введение, основную часть и заключение. Это как бы определение проповеди, да? Там она у вас в книжках у всех есть. Кстати, у всех есть книги, да? Тоже кто-то подошли и не имели книги. Не имеешь книгу? Еще кто не имеет книгу? Саша, подойди там в первый класс, там, который с краю. Брат Саша там должен быть сейчас. Попроси гомилетику одну книгу.
Одну, да?
Одну, да? Больше никому не надо. Угу. Это определение проповеди. И из этого мы видим, что проповедь – это именно законченная речь. То есть мысль должна быть законченной. Ошибка иногда у проповедника бывает в том, что они высказали мысль, но эта мысль не привела ни к чему. То есть... Иисус ходил по воде. И объясняет, что он ходил по воде. Да, что-то было там и там-то все, но не приводит к какому-то заключению, да? То есть незаконченная мысль. Проповедь – это законченная мысль, имеющая определенную библейскую тему, то есть проповедь, конечно, естественно, должна быть только на библейскую тему, и имеет введение, основную часть и заключение. То есть проповедь не начинается как попало. Братья и сестры, вот я хочу сказать, что мы должны жить свято. И потом, потому что апостол Павел нас призывает к этому. И потом начинаешь читать место из Священного Писания, и потом еще пару примеров из жизни, и только в конце говорите вступление. То есть это не проповедь уже. Мы говорим, это просто свободное рассуждение над, ну, или высказывание каких-то определенных мыслей. Это неправильно. Да, свободы проповедь. Существует такое мнение, что к проповеди готовиться не нужно. Это мнение обосновывает текстом Священного Писания из Марка 13:11. Это там стоит обетование, когда Иисус говорит, что когда поведут вас перед правителями, не бойтесь, потому что вам именно в тот момент будет дано, что говорить, да? Но это не относится к проповеди. Это относится к свидетельству, когда нас внезапно поведут, и нам будут задавать очень каверзные вопросы, мы не будем знать, что говорить. И мы, как бы, вот это обетование видим даже в журнале «Вестники истины», там, когда дети отвечают, да, этим кагабистам, кажется, какие-то там такие уже натренированные, дрессированные кагабисты, и не могут справиться с маленьким ребенком, не могут с него выудить какую-то информацию. Вот это и есть проявление Духа Святого, когда дает, что говорить. Но проповедь – это то, что мы должны приготовить. Проповедник испытывает свое состояние и молится о том, чтобы Господь дал ему слово. Вот это подход к проповеди. Когда проповедник действительно, он свое состояние готовит к этой проповеди. Мы уже об этом говорили в прошлый раз. Немножко мы сейчас обратим внимание на план-конспект. который для проповеди. И потом, дальше мы еще много будем над этим планом, конспектом работать, но сейчас только так, только обзорно. Это, я скажу, это план-конспект как один из основных или из стержневых таких планов конспекта, который нам дан здесь. Иногда этот план-конспект, он немножко меняется, модифицируется в зависимости от нашей проповеди. Но как такой ориентировочный, вот это есть наш план-конспект. Библейский текст, введение в проповедь и потом тема проповеди. Если мы не имеем текста, тогда тема, текста из Библии, тогда тема наша, она не будет основана на Библии. Получается, тема наша какая-то, ну, как мы читаем в докладах в СХБ, космическая программа и там продовольственная, это, да, там какая-то продовольственная программа. Вот это проповедь на съезде служителей. Да, то есть нету текста из Библии. Когда нет текста из Библии, тогда получается, что мы не основываем свои мысли или то, что мы хотим высказывать, на... Ну да, но мы сейчас говорим, как должна быть проповедь или как не должна быть. Потом, стержневое высказывание. Насчет стержневого высказывания, кто-то знаком с этим, с этой формулировкой или нет? Кто-то знаком. Угу. Как? Нет, нет, стержневое высказывание. Да, вот братья, они немножко напоминают об этом. Что это высказывание, которое повторяется 2-3 раза, но не больше 5 раз за всю проповедь. Да, естественно. Да, не больше 5 раз в проповеди. Ну, это в обычной проповеди, если там проповедь на 1,5-2 часа, тогда может быть там, да. Ну, это дается такое, как условное определение для нас. Потому что, когда мы слишком часто говорим, да, братья, нам нужно любить. Стержневое высказывание или нет? Не словом, но делом, к примеру, так, да?
Можно это считать стержневое высказывание? Это может быть переход вопрос, ну, например, вопрос, который ставит человек, и потом на основании этого вопроса, ну, например, что нужно, чтобы не ослабеть духовно? Вот это, как бы, своего рода стержень. И ты вокруг него несколько подпунктов строишь, например, что будет.
Оно близко. То есть вопрос может быть стержневым высказыванием?
Обязательно, обязательно близко к теме.
Спроси, что тема, да?
Да, но это не тема. Друзья, давайте мы потом еще пройдем стержневое высказывание. У нас будет отдельная тема для вот этого, и мы просмотрим, что такое стержневое высказывание. Но сейчас это так, в общих понятиях. Стержневое высказывание – это высказывание, которое определяет тему проповеди и цель проповеди, да?
У меня вопрос такой, то есть вот мы сейчас проходим это, да, план конспект, и это у нас основано на каких-то общепринятых человеческих принципах, что вот это хорошо, удобно и так далее, или это основано все-таки там, как-то мы в Библии смотрим, как там проповедь была, и мы вот так вот изучаем, мы хотим, чтобы было так, потому что, то есть мы сейчас утверждаем, как бы советуем, мы утверждаем, то, что должно быть примерно вот так, а на чем это основано, что должно быть именно вот так?
Здесь играют роль или влияют на план-конспект два фактора. В первую очередь, библейский фактор. Мы смотрим, апостол Павел всегда в своих посланиях, что делает в первую очередь? Приветствует и представляет себя, да? Потом он говорит в конце, что желаю вам всем здоровья, да, то есть здравия, там как на русском. Да. То есть мы, это всегда высматривается вот, в библейских книгах, высматривается вот эта какая-то поочередность. И второй фактор, который влияет на план-конспект, это наша речь. То есть, да, мы же имеем какое-то правило в предложении, да, мы не начинаем с конца как-то предложение. То есть, наша речь, наш язык, вот русский язык, он формирует тоже вот эти правила, которые... Да, они пользуются этим, да. Они немножко друг от друга, эти планы конспекта отличаются, но, в принципе, это так. Потом, смотрите, здесь, братья, дано... Основные пункты проповеди. Первый, второй, третий и... Да, третий, здесь только три пункта. Каждый из этих трех пунктов имеет 2, 1, 3 подпункта. Почему нам легко вот, пользоваться этим планом конспекта? Потому что вот моя мысль. Вот моя мысль. Она протекает вот... этой линии. здесь, отсюда, я сказал первую мысль, которую, первое ну, определение, которое разъясняет мою главную мысль. Здесь второе определение, которое объясняет мою главную мысль. И здесь третье, которое, может быть, объясняет или просто делает вывод или заключение моей мысли. Теперь я объяснил, но у меня еще какие-то вопросы остались, которые непонятны, которые нужно разъяснить, да? Мы их объясняем вот здесь.
Подпункты.
Да, под пунктами.
Вот. 1, 1, 1, 2.
Да, ну, обозначения бывают разные, я сейчас буду говорить. Может быть больше, но когда слишком много подпунктов...
2-3, да, не будет.
Да, когда слишком много подпунктов, опять уже забывается вот эта главная мысль. Подпункты должны просто разъяснить вот эту главную мысль. У Николая Степановича Антонюка, у него очень легко вот наблюдать вот это. У некоторых служителей там, или проповедников чуть труднее наблюдать. У них бывает много подпунктов или еще что-то. У Спержина тоже вот легко вот за этим наблюдать.
Подпункты должны суппортить твои, это номер один, скажем.
Да. Подпункты, они относятся вот к этому пункту. А этот объясняет главную мысль.
После мед, который подходит под мысль, скажем, петлу, это идет уже под пункт, или как, или нет?
Пример это какой, в смысле?
В жизни, скажем.
Нет.
Пример не
номерует. Нет. Под пунктами мы обозначаем мысли, которые объясняют главную мысль. Ну, к примеру, давайте, братья, определим для себя. Хотя дальше вот у нас сейчас будет конспект, и мы это увидим.
Как это собрать видели в сторону?
Вот сюда, да? Я боюсь ее немножко шевелить, потому что она очень... А я тоже могу здесь стоять. Вот так. Имею в виду, чтобы было видно там. Уже вам не видно, да?
С коридора не выходи.
Самое важное, друзья, чтобы мы поняли вот эту истину, что мы своими подпунктами объясняем главную мысль. Мы не задаем служителям новые мысли, да? Мы служителям не преподаем еще какую-нибудь новую тему. Но этими пунктами и подпунктами мы объясняем вот эту главную мысль, которую мы хотели объяснить. Пожалуйста.
Я понял так, что вопрос Тимофея был. Вот у нас идет главная мысль, потом идет пункт. Это, ну, мы обосновываем нашу мысль. И подпункт, он уже служит подтверждению вот этого обоснования. Это может быть пример.
Подпункт? Подпункт, естественно, может быть пример. Подпункт.
Я
извиняюсь, я понял, что ты за это говорил. Да. Подпункт, естественно, может быть и пример, но не три примера. Не три подпункта, а три примера. То есть это тоже неправильно.
Я думаю, можно и два, но один из них должен со Священного Писания быть.
Можно и так, да. Ну, мы сейчас дальше будем это все наблюдать. Вот здесь такое подмечание. Хотя иногда основные пункты проповеди обозначают римскими цифрами, а подпункты арабскими или даже буквами, но такая нумерация более приемлема. То есть, как вот здесь в книге преподнесена. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2. Вот так. То есть,
1, 1, 1, ну и так далее.
Хорошо. Сейчас мы рассмотрим тематическую проповедь. Что такое тематическая проповедь? Какой подход должен быть к ней? Тематическая называется проповедь, содержание и основные пункты, которые определяются самой темой, независимо от какого-либо текста Писания. Тематическая проповедь называется проповедь, содержание и основные пункты, которые определяются самой темой, да? Вот этой мыслью. Вот эти подпункты, они всегда зависят от вот этой главной мысли, то, что мы вначале говорили. И эти подпункты, они не зависят от каких-либо мест из Писания. То есть, они зависят от этой мысли. Например, если мы будем составлять текстовую проповедь на каком-то либо стихе из Библии, ибо так возлюбил Бог мир, чтобы... отдал Сына Своего Единородного, всякий верующий в Него, не погибну, имел жизнь вечную. К примеру, мы говорим о том, что Бог возлюбил мир, да? То мы говорим уже именно о любви Божией тем, чтобы он, что Он отдал для нас Сына Своего. Наша вся проповедь, она связана к этому тексту, да? Это же не тематическая проповедь. Она текстовая, да, потому что она стоит на вот, на, основана на вот этом тексте. А когда тематическая проповедь, тогда мы свободны брать тексты с любой книги Библии, которые имеют какое-то отношение к нашей теме. То есть тема, она определяет всю структуру нашей проповеди. Да. Ну, сейчас будет сразу пример. Внешний вид. Это излюбленная тема наша, да? Угу. Да, это не текстуально, потому что оно не основано на каком-то тексте. Да.
А не является ли это ошибка, которую тематический взгляд двух сестер начал к ним подбавлять это места Священного Писания? Не является ли это тема, сестры тема, например, проблема в церкви, да? Не является ли это тематическая проповедь?
Если говорить по определенному какому-то моменту из жизни, да, это тематическое. Сестры ссорятся постоянно. Ну, обычно не только сестры, и братья тоже сестры тоже ссорятся. Например, эти сестры, они между собой постоянно во вражде, они ссорятся. О ссоре, приготовить проповедь о ссоре, да, это тематическая проповедь. И вся моя проповедь... Это другая, другая проповедь, да. Что, нет, что такое ссора, где в Библии видим примеры ссоры и к чему приводят ссоры, да? То есть это... Это уже казуальное. Угу. Хорошо, ну мы... Да. Далее утверждается, что тематическая проповедь не нуждается для своего построения в определенном библейском тексте. Это не значит, что тема проповеди будет не библейской. Наоборот, тема должна вытекать из Священного Писания в целом. Поняли смысл этого? То есть, когда мы готовим текстуальную проповедь, наша проповедь вытекает из этого текста.